عشان العشرة ترشي من بس ريكي تسقنا طيب ده بريد سارسكي طيب ده من التغولي طيب на земле, на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Ну, смотрите. В один из прошлых разов, если вы помните, я перечислял видимости, в которых живет человек. И одна из основных видимостей – это видимость того, что человек живет в некоем стабильном трехразмерном пространстве, которое обладает протяженностью, стремящейся к бесконечности, и что он, это пространство меняется по каким-то законам, которые он называет временем, то есть в нем есть течение, и что вот… Это время, оно как бы когда-то началось, и неизвестно, когда кончится и закончится ли, но вот оно стабильно течет во Вселенной, а мы как бы плывем в этом потоке времени, как в реке. Отсюда все эти образы, время как безжалостно пожирающее все, этот тантал, который все безжалостно пожирает, и вот оно течет, уносит. Человек рождается, стареет, умирает, так проходит поколение, так сменяются звезды во Вселенной. Вот человек живет именно в такой Вселенной, Вселенной своего восприятия, которая на самом деле с реальностью не имеет совершенно ничего общего. И у человека такое восприятие совершенно неизбежно. То есть после падения, когда у человека закрылась перцепция от божественного присутствия, он не воспринимает Вселенную такой, какая она есть на самом деле. То есть отсюда и рождается этот образ постоянной, стабильной материальной Вселенной, в которой происходят постоянные, стабильные, неизменные изменения. Отсюда рождаются все человеческие науки, которые изучают эту стабильную материальную Вселенную, которые вычисляют ее законы. И только божественное откровение свыше может дать человеку рациональные средства для того, чтобы попробовать вернуться снова хотя бы на уровне рационального анализа и восприятия к правильному пониманию того, что является Вселенная, то, чем он является в этой Вселенной, и на самом деле, как выглядит тот мир, в котором существует его сознание. Но поскольку большинство людей не поднимаются выше вот этого уровня природного восприятия, то божественное слово и даже латинское слово во многих своих буквальностях говорит по этому самому природному восприятию человеческому. Потому что, как об этом не раз говорило латинское слово, если бы божественное слово начало говорить с человеком на законе, только на языке только подлинных истинностей, человек бы ее не понимал, не воспринимал, поэтому за ним бы не следовал, не менял свою жизнь и не мог бы быть спасенным. Но очень большой ошибкой является абсолютизация тех видимостей, которые божественное слово говорит, на которых оно говорит, чтобы быть воспринятым как можно большим количеством людей, которые могли бы принять. Вот мы знаем, например, что божественное слово говорит о 7 днях творения. Потом А если люди это абсолютизируют, они начинают действительно верить, что вот Бог создал материальный мир за 7 дней, что материальному миру там где-то там несколько тысяч лет максимум. Они абсолютизировали видимость, на котором говорит слово. И многие думают, что латинское слово говорит всегда, только на языке видимости, вплоть до самых последних буквальностей восприятия. Поэтому они делают ту же самую ошибку. Они часто те видимости, в которых говорит латинское слово, чтобы быть воспринятым большинство людей, они их абсолютизируют и начинают принимать за истины в абсолюте. А так как, скажем, они утверждают, вот смотрите, это истинности, которые нам прорек Бог от вечности, в котором уже все видимости сняты, и поэтому есть истина от первого до последнего слова, потому что оно дано нам от самой вечности, из мира духовного. То есть они подтверждают эти видимости твердой убежденностью, что они есть реальностями от абсолютной божественности, от вечности. И поэтому тучи вот такого ложного восприятия у них часто даже сложнее развеиваются, чем тучи у людей, живущих по креационизму Ветхого Завета. Божественное же слово говорит человеком и видимостями для того, чтобы дать ему средства спасения, на которые он мог бы опираться. Оно говорит ему о божественном и о вечном в тех понятиях, которые он в состоянии принять. С примитивными людьми говорит о Боге, сидящем на облаках, с людьми Третьего Завета. Оно тоже говорит о Боге, доступном для их чувственного восприятия, хотя им кажется, что оно говорит им о Боге, о вечности. Но все это для того, чтобы люди могли поверить хоть в какого-то Бога. Вот именно для того божественное от вечности, или же Господь от вечности, воплотился в образе Бога-человека Иисуса Христа, чтобы люди имели перед собой чувственное, телесное восприятие божественного в человеческом образе, которому они могли бы зримо поклоняться, в которого бы они могли верить, и поэтому за которым они могли следовать, и заповеди которого они могли бы исполнять. То есть он дал им заповеди, доступные для их исполнения. А так как люди стали совершенно чувственными и телесными, то и заповеди, начиная от 10 заповедей и кончая заповедями Евангелия, они все направлены на чувственное и телесное в человеке. И это правильно, потому что это единственное, в чем человек может следовать за ним. Единственное, что человек их не должен абсолютизировать совершенно. Думать, что вот эти заповеди, они и есть духовные заповеди, которые, исполнив, он уже становится ангелом третьих небес. Он должен понимать, что это заповеди даны ему даже в трех степенях, но в трех степенях природных. Потому что многие, читая, допустим, пятую главу истинной христианской религии или катехизис, они начинают думать, что вот исполняя высшую степень этих заповедей, они уже исполняют их по небесному. Но на самом деле, как мы знаем, как об этом сказано в книге о божественной любви и божественной премудрости, все три степени раздельные пребывают в последней степени как степени сплошные, то есть как внешняя, внутренняя и внутреннейшая. Соответственно, даже заповеди, которые изложены, вот, допустим, в этом катехизисе или в пятой главе истинной христианской религии, хотя они и говорится, что вот там есть природный смысл, духовный смысл и небесный смысл, но нужно понимать, что духовный смысл и небесный смысл, там внутреннейший и внутренний природный смысл, которыми смысл духовный в раздельной степени и смысл небесный в раздельной степени пребывают и доступны восприятию человека природного. Потому что смысл духовный, тем более небесный, доступен только если у человека раскрыта, во-первых, степень духовная или же небесная, и во-вторых, закрыта степень природная. Потому что даже если у человека раскрыта и духовная, и небесная степень, но еще не закрыта степень природная, его восприятие все равно происходит на уровне природного. То есть эти степени присутствуют тогда в его степени природной, но присутствуют не раздельно, а присутствуют именно сплошными представительностями вот этой вот небесной степени. Это очень важно понимать. И если человек хочет быть спасенным, он должен брать божественное слово и сосредотачиваться, искать там того, что говорит о непосредственной его жизни. То есть человек не должен стремиться абсолютизировать видимости. А что значит абсолютизировать? То есть строить у себя в воображении, в сознании парадигму Вселенной, которая бы влияла затем и на его жизнь в этом мире, и на его жизнь в мире следующем. Дело в том, что раскрытие степеней ведется не познаниями самими по себе, даже не рациональным, которое человек может развить на основе этих познаний, а оно ведется путем применения, осмысления этого рационального заповеди в слове, относящихся к жизни. У верующих же современных, к сожалению, очень часто есть склонность заниматься теоретизированием, сколько ангелов помещается на кончике иглы. И они этим так увлекаются, что это вытесняет у них из сознания то, что относится непосредственно к жизни. Они начинают думать, что если они уже им для спасения нужно что? Постичь духовный или еще лучше небесный смысл слов. Того не понимая, что они его не могут постичь по определению. А они могут лишь раскрыть в себе степени духовные и природные, духовные и небесные, если будут жить в соответствии с этими заповедями. Поэтому в новой церкви вот это вот стремление, оно часто проявляется, людей постичь и этим раскрыть степени, это и есть то, что в старой церкви было спасением единой верою. Только в данном случае они думают, что они спасаются своим постижением. И что если они постигнут какие-то вещи духовные и небесные, то этим самым они станут духовными и небесными ангелами. То есть они приписывают ангельскость вот этому постижению самому по себе. Совершенно не понимая, что ангельскость – это постижение. Оно не приобретается человеком путем насилования своего рационального через свои научности, а оно обретается божественной перцепцией, которая даруется наитием божественного в соответствующий план сознания, духовный или небесный, если этот план в человеке был образован. Более того, излишне сильное углубление в текст латинского слова, если оно основано на парадигмах восприятия, неубранных из человеческого сознания, основанных на видимостях материального, в конечном счете очень часто приводит людей к разочарованию и к потере всякого доверия в латинское слово, как абсолютную божественную истину. Я приведу пример, такие исторические. Скажем, когда это слово было дано, то его смысл буквальный находился, можно сказать, на высшей волне научности того времени. То есть Сведенборг, он был именно на пике научности того времени. И это работало где-то до середины, почти до конца 19 века. Но потом научности начали меняться. Они начали совершенствоваться новыми фактами, новыми осмыслениями. И начали накапливаться противоречия. И особенно к концу 19 века это стало очень острым. То есть люди приходили и говорили: смотрите, вот Это раньше они говорили, что вот Сведенборг это как бы наука, дарованная нам от Бога. Это как бы высшая наука. И нам никакой другой науки не нужно, потому что вот она нам, с неба дана эта наука. Потом оказалось, что наука, построенная на фактах, не соответствует науке, которая зафиксирована в смысле буквальном латинского слова. Скажем так, и не обнаружили людей на Луне. Кто бы там что ни говорил. На Марсе, в общем-то, судя по всему, нет цивилизации. Потом многие описательности. Сведенборг описывает, что у растений есть пол. Наука установила, что у растений нет пола. И это произвело большое помешательство в умах. Например, те люди, которые поставили для себя принципом, что это божественное слово, они понимали, что если оно не соответствует, не имеет противоречия между словом и тем, что называется реальной действительностью, если они видят противоречия между словом и самим же словом, то эти противоречия не в слове, а у них в головах. То есть, если человек поставил себе за веру, что все, что сказано в трудах Сведенборга, это абсолютная божественная истина или же абсолютное божественное откровение, то есть он на веру принимает то, что это откровение говорит само о себе, то ему легче. Но если у человека нет такого принципа, если у него нет такой веры, то ему есть два выхода. Или оставаться в простоте и вообще об этом не заботиться, и никуда не соваться. Тогда он имеет шанс до конца жизни дожить, и ничто не разрушит его веру. Или постараться решить, подтвердить для себя этот вопрос. Но на этом пути очень многие теряли вообще всякую веру в божественность этих творений, начинали воспринимать их просто как любопытное мистическое учение, и в результате уходили от него частично или полностью. А уйдя от него верой, они теряли и жизнь по этому учению. Потому что если его заповедям не веришь как абсолютным истинностям, соответственно, они становятся просто советами, которые можно брать, можно пренебрегать, и скорее пренебрегать на основании того, что тебе самому нравится или не нравится. То есть это разрушало их подход, их жизнь в заповедях Божественного Слова. И они переставали быть под конец не только членами новой церкви, но часто даже и христианами. Они теряли веру в Господа, как Бога воплощенного. Они теряли веру в божественность Его заповедей. И все это у них разрушалось. Они в конечном счете впадали в страшный материализм, который не всегда заканчивался атеизмом, но часто приводил к чему-то, может быть, даже худшему, чем атеизм, к различным рода эзотерическим практикам, магическим учениям и так далее. То есть это губило в конечном счете их спасение. Латинское слово о таком губительном влиянии предзаданных вот этих видимостей, которые человек воспринимает за реальности, говорит нам следующее. Пространство и время составляют две особенности природного. Из них человек в мире природного образует свою идеи своего мышления и по ним разум. Но если остается он один в этих идеях и не возвышает над ними рассудка своего, то он никоим образом не может постичь ничего духовного и божественного. Ибо в таком случае он облекает их идеями, заимствующими начало свое из пространства и времени. А по мере того, как он облекает их таким образом, свет разума его становится чисто природным. Умствуя о духовном и божественном таким же образом, как кто-либо судит по виденному во мраке ночи, о том, что видно только при свете дня, откуда и происходит натурализм. Но кто умеет возвышать рассудочных свою над идеями мышления, имеющими начало в пространстве и времени, тот переходит из мрака в свет и постигает затем духовное и божественное, и, наконец, видит то, что в них пребывает, и что из них происходит. И тогда из этого света он рассеивает мрак освещения природного и видимости онного, отлагает из центра к окраинам сознания. То есть тут описано, что на самом деле, чтобы человек действительно мог подняться к божественному и духовному, даже сквозь откровение слова Третьего Завета, он сначала должен развеять в своей сознании видимости восприятия, порождаемые сущностями, относящимися к тому, что он называет пространством и временем, или же к своему пространственно-временному восприятию. И если он этого не развеял, то ему лучше и не пытаться даже подходить к этим восприятиям, а продолжать оставаться в тех примитивных, но простых истинностях видимостей священного божественного слова, которые специально были приспособлены для него восприятия. То есть пока он не развеял в себе этих видимостей, порождаемых сущностями пространственно-временного восприятия, ему лучше не касаться тонкостей вопросов о боговоплощении, каким образом божественность пребывает в Господе Иисусе Христе, каким образом вообще это стало возможным. Ему надо просто веровать, что есть Господь Бог Иисус Христос, который для нашего спасения воплотился, прожил человеком, потом прославил свою человечность от Отца и стал Богом от вечности, который отныне пребывает с нами в наших телесностях. Ему не нужно заниматься всеми этими вопросами, потому что ничего он на этом пути не обретет, а вот разрушить – разрушит. Поэтому в чем заключалось столкновение Талка с его современниками? Это очень важно понять. А вот то, что я перевел, первая глава, это как бы все песенка. То есть даже не песенка, а начинание. Там есть предисловие, которое я не перевел. И в этом предисловии Талк очень сильно нападает на заблуждение своего времени человечески, особенно о Господе и Боговоплощении. И сказать нечего, Талк нападает правильно. Но беда заключается в том, что люди, он нападает не на простых людей, которые просто веровали, а вот в его время люди начали на эту тему рассуждать. Они начали придумывать теории. И вот эти теории совершенно омерщвляли, совершенно материализовали идею Господа Иисуса Христа. Потому что основная идея, которая витает над Третьим Заветом, вот есть Бог Иисус Христос. Вот мы знаем из Нового Завета, что это Иисус Христос, который Бога воплотился. Но нам не надо рассуждать, как Он присутствует, нам просто надо знать. Он постоянно Духом Своим присутствует в нашем сознании. И мы Ему молимся, но молимся не историческому Иисусу Христу Нового Завета, а мы молимся Богу, Духу, присутствующему вплоть до наших телесных начал. Вот, когда мы молимся, мы должны сосредотачивать себя на внутреннем мышлении, образе Иисуса Христа, о котором мы знаем откуда? Мы знаем из Божественного Слова. Но как? Вот, даже если взять Новый Завет, латинское слово учит нас, что все это были соответствия, что нам не нужно создавать образ Иисуса Христа чисто материалистично-исторически. То есть мы не должны поклоняться человеку Иисусу Христу Нового Завета. Это не есть наш Бог. Наш Бог и есть Иисус Христос, воскресший и воссевший одесную Отца, которого евангельские Описания отражают только по соответствию. Вот, многие христиане забывают, что откровение латинского слова разрушили не только буквальности Ветхого Завета, они до определенной степени разрушили и буквальности Нового Завета. То есть они сохранили те буквальности, которые относятся к заповедям жизни, но буквальности, которые относятся к образу Иисуса Христа, они разрушили. Вот поэтому говорит латинское слово, что вера старой церкви и вера новой церкви несовместимы. Оно говорит не столько в отношении этого, в отношении многого другого, но прежде всего на самом деле в отношении этого. Потому что образ Иисуса Христа, который был построен в старой христианской церкви на основании исторического образа боговоплощения или же человека Иисуса Христа, он с подлинным Господним образом ничего ни общего не имеет. Сосредоточение на страстях Христовых, вот эти страдания, все, они нас уводят от подлинного Господа, от истинности к видимости. И подлинно Новый Завет раскрывается так же, как и Ветхий, только через третий, может даже в большей степени, потому что в Ветхом Завете не присутствовало цельного человеческого образа Господа. Там он был представлен только соответствиями, заключенными в священных историях различных, то есть мифах. А вот в Евангелии присутствует человеческий образ Иисуса Христа, который послужил старой христианской церкви, особенно ее начальник, но который начинает затемнять и разрушать сознание человека, который пытается войти во внутренности этого слова. То есть нужно четко понимать, что мы знаем Бога только через слово, но мы не можем его знать подлинно, пока наше сознание затемнено привязанностями к материальному, мирскому, то есть к пространству, времени, личности, количеству. Вот это мы должны помнить. Поэтому мы должны сосредотачиваться на Иисусе Христе не по деталям. Вот это очень четко было сказано в книге о небе и об аде, что на небесах Господа почитают не как личность, а как качество. По его не по личности, а по его качествам. А беда христиан, даже в том числе новой церкви, что когда они говорят о Господе, они пытаются сосредотачиваться на его личности. И поскольку они личности этой не знают, они ее начинают для себя выдумывать. Вот яркий пример. Скажем, любая историческая личность, вот тот же Наполеон. Вот мы его лично не знали. Хорошо там с ним люди ходили, все. Мы о нем составляем представление только по историческим каким-то романам. Мы пытаемся составить впечатление об этой личности. Вот точно так же, как и Господа. Апостолы его знали, но они знали его как историческую личность. А мы даже и этого не знаем. Мы его знаем только через Писание. И мы должны составить себе о нем впечатление. Но если мы составляем по буквальности Нового Завета, то мы составляем себе ложное впечатление. То есть мы должны составить себе по духовностям раскрытым, по соответствиям небесному учению веры, или же в латинском слове. Но камень преткновения, мы не можем этого, пока мы пребываем вот в этих видимостях пространства, времени, материальности и личностности. Поэтому мы должны в смирении принимать тот факт, что наше представление об Иисусе Христе, а уж тем более о таинстве Его воплощения, это только тень, что вот как сказано в этой цитате, мы на нее взираем, как человек в ночи пытается разглядеть то, что можно увидеть только при свете дня. Вот это должно присутствовать постоянно в нашем смирении. Мы не должны лепить себе образ, тем более образ от вечности до вечности, что мы уже познали все таинства от воплощения. Мы, как это справедливо поставил Талк, должны заниматься не столько созданием положительного образа, но расформированием отрицательного образа. То есть положительным нам должно быть только одно – заповеди жизни и их исполнения. В образе же отрицательном мы, наоборот, больше пользы даем, когда мы развеиваем в себе через слово ложности о Господе Иисусе Христе и Его воплощении, чем когда мы в себе создаем какие-то истинности. Ложности же нам надо прежде всего рассеивать, связанные с телесным чувственным восприятием, то есть с пространством, временем, количественностью и личностью. И пока это не развеяно, мы даже близко не можем подходить к подлинному образу Иисуса Христа, даже для поклонения Ему. А наоборот, мы будем создавать идола своего воображения, которому мы в себе и будем поклоняться. И вот когда Талк это сказал, на него кинулись. Потому что любят своих идолов, и они ненавидят человека, который копает под их идолов. Вот в чем была главная проблема. Это пока непонятно, пока читаешь вот даже первые главы, которые подводят. Основное было именно вот во второй книге. И вот за это Талка объявили еретиком, и до сих пор о нем ничего хоть не хотят слышать, и не хотят его даже читать, потому что, к сожалению, у очень многих членов, людей, которые считают членами новой церкви, есть идолы в сознании, которых они не хотят трогать, которым они поклоняются и в которых они хотят жить. И опять же, это очень важно подчеркнуть, для спасения в новой церкви вовсе не обязательно быть сугубо начитанным, сугубо постигшим. Истины там просты. Жизнь такова, твоя вера такова, какова твоя жизнь. Если ты считаешь Господа Богом Иисуса Христа, соответственно, ты Его Слово считаешь абсолютно истиной. И, соответственно, Его заповеди абсолютно директивами для своей жизни. Вот, все. И вот если ты начинаешь в этой простоте, то ты спасаешься, даже если ты никогда не постигнешь, даже если ты до конца жизни будешь пребывать во всех этих видимостях, пространство, времени и так далее, если ты будешь стоять вот так вот просто, то ты обретешь спасение от зла своей жизни. И тогда в другом мире тебе будет даровано просветление во всех, когда с тебя будет снята материалистичность восприятия, тебе будет дано даровано просветление, и ты все увидишь в подлинном свете. Но вот если ты сейчас начнешь строить себе идола, этот идол может, особенно не в простоте и не в искренности сердца, а именно надмываясь этим, теряя смирение разума перед таинствами Божественного Слова, а думая, что ты уже их все постиг, вот это может тебя в результате привести к преисподней, потому что через это будет из-под воли разрушать невинность и простоты веры твоей, и уводить тебя в то, что ты будешь есть новое, будешь думать, что это есть новая церковь, а на самом деле ты будешь терять самое главное – невинность и смирение. На эту тему латинское слово говорит следующее. Все те, которые по смерти становятся ангелами, совлекаются этих двух собственностей природного, состоящих, как сказано, пространстве и времени, ибо они приходят во свет духовный, в котором объекты мышления – суть истины, а объекты зрения – такие же, как и в мире природном, с тем только различием, что они соответственны там их мыслям. Объекты мышления их, которые, как мы уже сказали, суть истины, совершенно ничего не заимствуют из пространства и времени. Объекты же зрения их, хотя и кажутся находящимися как бы в пространстве и во времени, но в мышлении ангельском не подлежат ни пространству, ни времени. Причина этому та, что пространство и время там не такие статичные, как в мире природном, но изменчивы сообразно состоянию жизни ангелов. И оттого в идеях мышления их заменяются состояниями любви, заменяются состояниями жизни. Пространство заменяется тем, что относится к состоянию любви, а времена тем, что относится к состоянию мудрости. От этого-то духовное мышление и по оному язык духовный так различно от мышления и по оному от языка природного, что ничего между собой не имеют общего, кроме внутреннего, обретающихся в этих предметах, которые там и там духовны. Вот в этом номере на самом деле заключено исключительное количество информации. То есть первое, человеку не обязательно постичь все, что сказано во всех восьми томах Аркана Целестия, во всех двух томах вот этого божественной любви, божественной премудрости, во всех, скажем так, полностью в истинно-христианской религии, потому что ему важно создать план, в который, когда с него снимется материальное восприятие, а рано или поздно оно снимается со всех, из плохих, из хороших, из оставших план или нет, и тогда ему будет дарован духовный свет. И если он стал внутренне ангелом, то ему будет даровано и внутреннее восприятие. А вот если он не стал ангелом, то ему не помогут никакие познания, приобретенные в его природном. Почему? Потому что природная память после этого замыкается. Демоны, они тоже имеют своего рода перцепцию. Они тоже, когда видят материальности, они воспринимают их как духовности. Но они воспринимают их как духовности искаженные, извращенные. Вот эта черная перцепция, которая в них обращается божественная перцепция. И поэтому они живут в безумиях, и эти безумия не могут быть исправлены. Если человека, используя рациональное, используя изменчивость его сознания, еще можно в чем-то убедить, доказать, то тут ничего изменить нельзя. Точно вот как нельзя, допустим, свет, прошедший через бурый светофильтр, превратить в кристально чистый. Потому что он уже определенным образом сгенерирован. Его, так сказать, структура частотная. Вот так же и в том мире с демонами. Через их план, когда проходит божественное наитие, он выходит в свет их сознания в виде безумия вот этих черных волн заблуждения. И там нечего ловить, там не с чем спорить, там нечего менять. Потому что он уже сгенерирован определенным образом. Потом, вот тут очень четко дается описание, что такое реальность ангельская. О чем много говорит Талк в последующих главах своей книги, опираясь именно на вот этот и многие другие места в слове, в латинском слове. То есть реальность ангельская, как мы уже об этом не раз говорили, она во внешних формах ничем не отличается, то есть она также чувственно воспринимается, как и наша реальность. Но их реальность соответствует их внутреннему, и поэтому она изменчива в состоянии с изменением, их личному внутреннему. Наша же реальность человека отличается тем, что она соответствует его внутреннему, в котором его личное составляет лишь малую долю. Помните, мы об этом говорили, что человек это как бы универсум, в нем собрано все, и небеса, и ад, и мир духов, и все это влияет на его природное. И так как там оно все построено по определенным законам, то и его природное выглядит статичным и построенным по определенным законам. Она отражает статичность духовной, внутренней вот этой вот вселенной. И поэтому она такая же статичная, кажется такой же статичной. Но на самом деле все это не более чем чувственности его природного восприятия. То есть мы об этом уже говорили, что человек воспринимает бесконечности божественного, но воспринимает их ограниченно. И поэтому его восприятие все это статично, которое меняется по установленным законам. То есть, с одной стороны, наш мир статичен, с другой стороны, он неостановимо изменчив. Мы живем как бы во времени, которое невозможно остановить. Как нельзя поставить плотину и закрыть воду. То есть, когда мы находимся внутри себя, времена нам представляются или короткими, если мы в счастливых состояниях, или наоборот тянутся очень тяжело, если мы в страшных состояниях сознания. Но мы этот поток не можем остановить. Он неостановим и бесконечно как бы движущийся в нашем сознании, вне нашего восприятия. Но на самом деле и стабильность того, что мы называем миром природным, и неостановимая изменчивость того, что мы называем временем в этом мире природным, то есть того, что мы называем пространством, изменчивость того, что мы называем временем, все это лишь отражение нашего несовершенства восприятия. И об этом мы будем говорить чуть-чуть позже. По сути, согласно латинскому слову, времена и пространство есть соответствиями в предметностях внешнего восприятия определенных внутренних состояний сознания. Что значит предметности внешнего восприятия? Тут не то, что это предметы, которые мы воспринимаем, а это восприятие, которое проявляется предметностями, которых по сути нет. Это предметности нашего восприятия, а не, предмет, а не восприятие предметности. Вот это важно очень понимать. То есть мы воспринимаем божественности, которые в себе бесконечны и безграничны, как предметности, которые ограничены и изменчивы. Но это свойство не того, что, но не того, того субъекта, который мы воспринимаем, а это свойство воспринимающего нашего ограниченного сознания. Вот это вот очень важный вывод, который Талк постоянно и очень доказательно показывает именно из слова Третьего Завета. О том, что такое эти самые внутренние состояния, состояния сознания, то есть, что такое пространство? Это предметности восприятия состояний любви. А что такое время? Это предметности восприятия состояний сознания. То есть, пространство отражает суть состояний, а время отражает их форму. Нет. Пространство отражает любовь или же суть, а время отражает истинность или же форму, ибо истинность – это форма любви. Так как слово «состояние» так часто употребляемо бывает, а также и перемена состояния, а тем не менее мало кому известно, это я зачитываю из книги о божественной любви, это уже из Тайн Небесных, да. Так как слово «состояние» так часто употребляемо бывает, а также и перемена состояния, а тем не менее мало кому известно, что же именно означает состояние и перемена состояния, то здесь нужно представить соответствующее пояснение. Относительно внутренних свойств человеческих, а именно побуждений, а также и помышлений от них происходящих, ни время, ни какое-либо течение времени, ни пространство, ни какая-либо принадлежность пространства не могут быть приписываемы, ибо оные не пребывают ни во времени, ни в пространстве, хотя чувством в мире и представляется, что они там пребывают. Но побуждение и помышление присущи тем внутренним свойствам у человека, которые соответствуют времени и месту. И соответствуя времени и месту, они могут быть называемы не иначе, как лишь состояние. Ибо не существует чего-либо иного, ибо не существует какого-либо иного слова, которым эти соответственности могли быть вырождены. То есть тут четко показывается, как мы уже не раз говорили, что побуждение и помышление человеческие проходят не в некоем пространстве и времени гипотетическом, а они принадлежат чему-то внутреннему. В пространствах же и временах они проявляются тем, что мы воспринимаем как время и пространство, или же пространство, меняющееся во времени. Поэтому мы, кстати, не можем отделить время от пространства, потому что никогда нельзя отделить суть от формы. Суть – это пространство, а время – это форма, в которой оно проявляется. И поэтому мы не можем взять отдельно пространство и отдельно время. Хотя во многих физических формулах они рассматриваются как отдельные величины. И где-то люди так и думают, что вот пространство, оно остается неизменным, а времена, они меняются. Но это иллюзия. То есть времена – это формы, в которых пространство себя выражает. Хотя нам кажется, что это все же разные вещи. Латинское слово говорит о таком соответствии или же соответствии состояния времени и места следующее. Существует два состояния духовных, или же состояние, соответствующее пространству, и состояние, соответствующее времени. Состояние, соответствующее пространству, есть состояние, относящееся к бытию. И состояние, соответствующее времени, есть состояние, относящееся к существованию. То есть мы знаем, бытие – это любовь, существование – это премудрость. Бытие божественное – это абсолютная божественная любовь, а божественное существование – это абсолютная божественная мудрость. И все эти вещи, которые мы называем временем и пространством, не являются лишь соответствиями нашего восприятия. Наше восприятие воспринимает всякое бытие как пространство, а всякое существование как время. Если бы мы могли воспринимать божественность в его полноте, мы бы воспринимали абсолютное пространство во всехности времен. Как Господь Бог от вечности его воспринимает. Вот это есть фраза, что перед Богом все времена как единое целое. Почему? Потому что он воспринимает в абсолютном совершенстве. Мы же это воспринимаем в несовершенстве. И поэтому для нас и пространство, и тем более времена – это нечто бесконечно разнообразное. И мы воспринимаем только малую часть пространств через малую часть времен. Но это говорит лишь о том, что наше состояние восприятия несовершенно. Поэтому мы и знаем только времена своей жизни и пространство своей жизни. И куда проникает наш взор, то есть мы сейчас через телескопы видим какую-то часть Вселенной, но все равно наше восприятие очень ограничено. Может возникнуть вопрос, как же это соотносится с современной наукой. То есть Талк очень справедливо замечает, что наука, которая работает, она определяет закономерности нашего восприятия. Она воспринимает это как закономерности некоего материального мира, реально существующего. Но поскольку она воспринимает закономерности процессов, отражающихся в этом восприятии, по сути, то изучая эти закономерности, можно очень многое узнать о нашем восприятии. Поэтому наука может оказаться человеку, пытающемуся постичь, вернее, разоплотить в себе ложное восприятие, очень полезной. И тут я приведу свой собственный пример. Собственно, современная наука, вот в том состоянии, в ком она дошла, как я уже не раз говорил, она начинает обнаруживать некие странности, которые буквально воюют, вопят с этой парадигмой восприятия о некоем пространстве, которое меняется по временам, и вот есть только настоящее, прошлого уже нет, будущее еще нет, а есть только некий неизмеримый момент, которого мы называем настоящим. Вот он только есть и реальность. Я приведу один пример. Я не буду сейчас привлекать многих других примеров, но он такой, он известен каждому из школы. Я его постоянно упоминаю. Вот луч света идет через прозрачные среды всегда по самому кратчайшему расстоянию. Вот если луч света падает под углом на плоскопараллельную пластинку, он ее всегда пройдет перпендикулярно к двум плоскостям. Ну, это понятно, вроде бы. Зависит от среды и так далее. Но вот если у этой пластинки одна плоскость плоская, а вторая, это всегда призма, а вторая наклонная, то луч света, упав на плоскую, точно так же, как и на плоскопараллельной пластинке, упал призма на плоскую сторону, он не пойдет перпендикулярно этой плоской полосе, а он пойдет в этой среде таким образом, чтобы пройти максимально короткое расстояние. Потому что если он пойдет перпендикулярно, то он пройдет более длинное расстояние. А он изгибается и проходит так, что он проходит максимально короткое расстояние все равно. То есть получается, что луч света видит, знает, как ему нужно пройти. Что, в общем-то, чистой воды безумие. Этот факт обычно никак не комментируют. Но вот тут уже проявляется то, что на самом деле материальная вселенная – это не совсем то, о чем о нем думают люди. То есть, если будущего для луча еще нет в тот момент, когда он падает на вот эту плоскую сторону призмы, как он может идти не по тому же пути, по которому он идет в плоскопараллельной пластинке? Ведь тут ничего нет, чтобы ему как-то могло бы его направить. Они совершенно одинаковые, эти грани. А вот если есть будущее и прошлое, и вся Вселенная построена по законам, которые применимы именно к этому единству пространных времен, то все становится понятно. То есть луч света по законам во всякой среде расположен в четырехмерном пространстве таким образом, чтобы проходить через среду в самую короткую, по самой короткой дороге. Что совершенно логично, с наименьшими затратами энергии. И в свое время, скажем так, специальная теория относительности уже подходила к этому, но у Эйнштейна как-то не хватило смелости это воспринять. Потому что он все еще был одержим вот этой парадигмой. Хотя из его теории, из его формул совершенно четко было видно, что Вселенная, она с временем составляет, то есть пространство с временем, со всеми временами составляет единое существующее целое. Что есть вот четырехмерное, как вытекает из вот этой теории, ну, которую я дальше потом развивал, что существует некое четырехмерное пространство, где времена являются определенной иллюзией восприятия по четвертому измерению. Я не раз приводил пример с кинофильмом, который отснят, свернут в ленту, и когда он демонстрируется через киноаппарат на экран, то у зрителя создается впечатление, что вот есть некая меняющаяся реальность. Но на самом деле все это уже заснято на пленку, и оно свернуто в коробочке, а человек просто его просматривает. Если он не знает, что это киноаппарат, что это фильм уже снят, то ему кажется, что продолжают развиваться реальные события. Например, это некий вестерн, что вот ковбой, там, злодей похитил девушку, ковбой скачет ее спасти. И ему представляется, что есть выбор, что злодей может убить ковбоя, что он может остаться с девушкой. Но на самом деле режиссер уже срежиссировал фильм так, что ковбой убьет злодея. Хотя в момент восприятия на экране этого для человека не ясно, если ему неизвестно содержание фильма. Поэтому, скажем, заглядывать в прошлое и в будущее, это все равно, что, вернее, в будущее, это все равно, что заранее изучать содержание фильма. После этого смысла смотреть, просмотр фильма уже превращается в очень тяжелую, нудную и скучную процедуру. Почему запрещено, например, заглядывать в будущее? Потому что его нельзя изменить, все уже детерминировано. Но вот испортить себе впечатление от просмотра фильма можно. Но даже такой подход, он предполагает что? Он предполагает наличие некоего четырехмерного мира, которое в своей, скажем так, бытийности, как минимум не менее бытийно, чем существование своего Бога. Вот я, например, на этом очень долго находился, в таком состоянии восприятия, то это все еще материализм. Из третьего же завета, вот если при внимательном просмотре, вытекает, что не существует вообще никакого фильма, снятого, скрученного в коробочке, где-то сложенного. Существует внутренняя духовная, божественная реальность, единая, которая бесконечна, безбрежна, которая вообще не имеет ничего общего ни с пространствами, ни с временами. Но вот несовершенство этого восприятия, вот как создается Вселенная, мы это уже обсуждали, что Господь ограничивает свое восприятие уровнем, которое называется уровнем Божественного Солнца, из которого сотворена Вселенная, а потом восприятие все более ограничивается, ограничивается, то есть это называется небесное восприятие, духовное восприятие, и самое ограниченное – это природное восприятие. То есть в природном восприятии от божественного постижения почти ничего не остается. Остается только постижение на плоскости этой реальности. Вот почему восприятие ангелов небесных совершеннее, чем восприятие ангелов духовных. Почему он называется более внутренним? Потому что там есть больше восприятия из вечности. То есть для них Вселенная более статична. Для них нет такого изменчивости времен, даже в их внешних формах. У них как бы такое более медитативное восприятие. Духовное же, они более суетливое восприятие в этом смысле. То есть там жизнь как бы течет быстрее, она больше течет. А вот у нас восприятие полностью на плоскости вот этого природного. Для нас жизнь – это неостановимый механизм, в котором мы крутимся, как белка в колесе. То есть иллюзия превращается в абсолютную реальность. И то, что мы называем, вот это очень важно. Я, кстати, вот когда готовился к сегодняшнему занятию, я специально правил перевод о божественной любви и божественной премудрости. Почему? Там переводится мир природный, мир духовный, а в оригинале это звучит мир духовного, мир природного. То есть гораздо логичнее там было бы добавить восприятие, а добавляют что? Даже когда пытаются перевести, то есть природная степень или же природное начало, а надо добавлять природное восприятие, и тогда все меняется и становится на свои места. Потому что начало предполагает, что существует некое такое что-то плотное, а тут мир природного восприятия. То есть нет никакого мира природного, мира, даже мира духовного и даже мира небесного в Господе. Все эти миры существуют в восприятии природного, духовного и материального. Определенного духовного и небесного. Вот смотрите, вот один и тот же мир. Вот ты, Толик, говорил, что вот был на выборах, это как бы две разные планеты. Вот это только кажется, что мы живем в одном и том же мире. Мы живем в разных мирах, которые лишь кое-где соприкасаются между собой. И один мир может достаточно долго и практически полностью игнорировать другой мир. И это вот даже на уровне общественно-социального. А на уровне внутреннего погружения. Человек, который пребывает в медитативном отрешении от пространственно-временного, он совершенно иначе воспринимает те же происходящие события. И он живет совершенно в другом мире. Именно живет. Потому что одни и те же материальности восприятия, воспринимаемые по-разному, превращаются в совершенно в другой стиль жизни. Вот, скажем, мир детей и мир взрослых. Это два совершенно разных мира. Дети воспринимают это иначе и живут это иначе. И эта Вселенная почти не соприкасается. Иногда они сталкиваются, но они внутри не соприкасаются. И дети, вот если вспомнить свое детство, можно понять, что дети, вот мы жили в совершенно другом мире, чем тот, в котором жили наши родители. Более беспечным, более спокойным, более наполненным то, что родители называли детскими фантазиями. Но для детей это то, что было не менее, а гораздо более реальное, чем то, что взрослые называли реальностью. Так вот, на самом деле, человек мира природного, он живет на самом деле, если он живет из восприятия природного, не просветленного другим восприятием, духовным, небесным или божественным, он живет в одних лишь фантазиях. То, что мы воспринимаем как материальный мир с его пространствами, с его временами и так далее, это все есть лишь проекции в наше сознание определенных внутренних сущностей, которые мы воспринимаем как чувственные предметности. Но поскольку мы их воспринимаем как чувственные предметности абсолютной реальности, мы начинаем жить в этих чувственных предметностях совершенно не, в мире, не имеющем с тем, откуда они возникли, ничего общего. Это вот я приведу пример. Например, вот есть пристань. К пристани приплывают корабли, разгружаются и так далее. А внутри пристани живут крысы. И они бегают, только те, которые прибывают с кораблей, грузчики, они что видят? Они видят в основном балки, по которым они носят товары туда-сюда, сходят моряки, трапы. Крысы видят те же балки, но снизу. Для них пристань – это переплетение вот этих столбов, в которых они ведут свою крысиную жизнь. И это вроде одна и та же пристань, но совершенно разные мировосприятия и совершенно разные миры. Миры грузчика, миры капитана и миры крысы, вот этой, которая живет в этой балке. Вот точно так же и то, что мы нас считаем миром материальным. То есть все, что мы видим вокруг, все эти предметы, они являются проекциями в уровень природного восприятия каких-либо внутренних духовных состояний. Животное является, скажем так, проекцией определенных чувств в наше коллективное восприятие. Предметы, камни, небо, облака – все это проекции. Нет некой вселенной, в которой были изначальные времена, большой взрыв, развитие, эволюции планет, эволюции животных на планете, появление человека. Это все проекции, причем проекции, можно сказать, единовременные. То есть вот в этом, на этом уровне восприятия прошлое, настоящее и будущее существует. Вот первый подход к этому миру. Но мы даже и этого не воспринимаем, потому что это все равно иллюзия, что существует некое, так сказать, четырехмерное пространство, в котором все эти предметности четырехмерные расположены. Но мы даже и этого не видим. Мы видим только узкий трехмерный срез, который нам кажется абсолютной реальностью. А жизнь наша состоит из множества таких срезов, которые неясно откуда исчезают и куда проваливаются. И все наши действия основываются, вроде бы, на вот этом восприятии. Но и это ерунда. Все наши действия, все то, что мы называем судьба, все эти события, они детерминированы вот этим наитием, они уже построены. Не детерминировано что? Только наше восприятие. Вот это несовершенное природное восприятие. Поэтому мы бьемся, как муха в янтаре, как крыса в клетке об эти двери. Мы не воспринимаем мир правильно, не ведем себя правильно, и от этого страдаем. Вот на уровне этого восприятия Евангелие говорит, будьте как птицы небесные, которые не заботятся, не собирают, не придут, не ткут, вот как лилии, которые Бог одевает. То есть все ужасы нашей цивилизации, все эти социальные ужасы, духовные ужасы, все это ложности восприятия, которые Господь пытается исправить исключительно на уровне вот этого линейного восприятия, вот этими простыми линейными советами своего божественного слова. И действительно, если человек максимально отрешится, расслабится, то есть начнет воспринимать это правильно, хотя бы даже на уровне линейного, то есть не забудьтесь о завтрашнем дне. И все, Человек перестает страдать по поводу очень многого иллюзорного, что превращает его жизнь в преисподнюю. Даже такой очень простой, очень вроде бы примитивный совет, который не воюет со всеми его ложностями представления об этом мире, о времени, о пространстве. Вот в чем мудрость Божественного Слова. Она дает советы, приспособленные даже для самого линейного, самого примитивного уровня восприятия, в котором нет никакого наития, кроме чистой детской веры в то, что Священное Писание есть абсолютное Божественное Слово. Если только человек пребывает в этих невинностях и смиренностях и не лезет дальше. Потому что вот когда он начинает лезть дальше, начинается то, что называется религиозными безумиями. Появляется религиозная магия, появляется религиозный стоицизм. Когда человек на самом деле начинает себя вести как не заботящийся о будущем, только потому, что он исключительно заботится о приобретении и стяжании святости, об занимании определенного места в Царстве Небесном. Даже если он под этим местом понимает не чисто административный пост, а просто вот как бы внутреннее чувство себя святого, очищенного, просветленного. Это тоже поиск места в Царстве Небесном. Хотя и не такой линейный, не такой прямолинейный, скажем так. Как просто некоторые, которые пытаются думать, что в небесах они там займут какой-нибудь пост достойный. И вот когда через рациональное подходишь к пониманию того, что на самом деле не существует никакой материальной вселенной, как некоего абсолютного такого твердого образования, а что это всего лишь видимости восприятия картинки, которые рождаются в том уровне восприятия, который называется природным, то есть максимально ограниченным. Вот тут можно пытаться подойти к пониманию того, что есть вселенная, так, как она описана в латинском слове Третьего Завета. Дело в том, что пока человек верит в то, что Вселенная существует как некая, не как видимость, а как некое твердое материальное образование, в котором действуют твердые законы материалистичные, которые называются законами природы, или описываются под физическими законами и так далее, и он пытается это совместить с книгой, допустим, о божественной любви и божественной премудрости, он постоянно переходит от одной несостыковки к другой. Он пытается переписать законы божественного бытия в этой книге, записанные, физические законы конвертировать, а оно не конвертируется. Потому что иллюзия не может конвертироваться в реальность, и описание реальности не может конвертироваться в законы описания иллюзий, видимости. Поэтому для того, чтобы по-настоящему понять книгу о божественной любви и о божественной премудрости, нужно предварительно проделать очень большую работу по развеиванию ложностей восприятия, особенно же связанных с пространством, временем и личностностью. А вот если мы проделаем эту работу и подойдем к описанию творения Вселенной, которая в этой книге была записана, она откроется для нас совершенно с другой стороны. Вот, например, что пишет книга о божественной любви и божественной премудрости о сотворении Вселенной. Что Вселенная и все в ней сотворено от Господа через посредство Солнца мира духовного, это следует из того, что это Солнце есть первое происходящее божественной любви и божественной мудрости. А из божественной любви и из божественной мудрости все сотворено. Вот эта фраза, которая у человека, верящего в существование твердой материальной вселенной, часто вызывает полный ступор. То есть как это материальные предметы сотворены из божественной любви и божественной премудрости? Каким же это образом? А вот если осознавать, что все эти материальные, так сказать, предметы – это всего лишь воздействие на определенный уровень восприятия, то все становится совершенно другим. То есть ты начинаешь понимать, что божественная любовь через божественную мудрость, воздействуя на определенный уровень восприятия природный, рождает там видимость предметную, которую мы воспринимаем как конкретный чувственный осязаемый предмет. тогда все становится на свои места и понятно. Итак, продолжим. Есть три главные предмета во всяком творении, как в большом, так и в малом. Цель, причина и следствие. Творение, в котором три эти начала отсутствуют, не может существовать. Эти три начала в большом или же во Вселенной существуют в следующем порядке. В Солнце, которое есть первое происходящее божественной любви, божественной мудрости, и есть цель всего в духовном мире. В духовном мире они причины всего, в природном мире следствие всего. Из того, что не может быть ничего тварного там, где эти три начала отсутствуют, следует, что Вселенная и все в ней сотворено от Господа через Солнце, как от цели всего. То есть Солнце духовного мира, или же Божественность, как бы отделенная от себя самой, и есть цель творения. То есть Божественность, отделенная от себя самой, есть вот этот человек творения, абсолютный человек неба, которого, как говорит латинское слово, Господь от вечности есть душею. Тело этого человека есть что? Духовности и природности. Но они существуют не сами по себе как цели, а они только средства, через которые это реализуется. То есть это значит, что ни мир духовный, ни уж тем более мир природный не являются самоцелью божественного. Даже мир небесный не является этой самоцелью. Самоцелью является вечное блаженство, которое проистекает через множественность отражений этого Солнца мира духовного. Потому что блаженство, которое происходит через благотворение, как бы одних, как бы другим. То есть это можно представить себе, как луч света в призмах рассыпается на тысячи снопов. Так он один, а так он рассыпается. Но мир природный, мир природного, в котором мы как бы обитаем, все эти предметности нашего восприятия не являются целью, как люди полагают. Даже часто верующие люди все равно полагают, что благополучие заключается вот в этих природностях, в тех чувственных удовольствиях, которые они им доставляют. И поэтому даже небеса им представляются неким чувственным раем, в котором они будут чувственно наслаждаться, если будут туда допущены Богом, по своей там вере или по своим заслугам, неважно. А вот тут важно понимать, что все предметности природные существуют для восприятия духовности. Человек должен стремиться уйти от восприятия природности к восприятию духовности или же небесности через предметности внешнего восприятия. Даже находясь в мире природном, человек должен стремиться преобразовать свое сознание так, чтобы начать воспринимать реальность через вот эти лучики небесного света, которые пробиваются от божественного просветления сверху. Исполнение заповеди, приведение своей жизни природной в соответствие является образованием сосуда для этой цели. Это не является само по себе самоцелью. То есть задача человека не стать природно совершенным, даже пусть и по заповедям. А это лишь только вспомогательная цель, которая служит для создания сосуда восприятия. Если не будет этих вспомогательных служений, если сосуд не будет создан, то понятно, что восприятия не будет. То есть это необходимое условие, но оно вовсе недостаточное. Можно превратиться в совершенный сосуд, в который не будет влито божественного вина, и тогда этот сосуд будет совершенно бесполезен. То есть, работая над преобразованием сосуда, мы в то же время должны четко понимать, что мы только фундамент строим, а не сам дом, что мы не собираемся жить в фундаменте. И если мы это будем постоянно держать в уме, то мы не будем пытаться создать для себя максимально комфортного фундамента, потому что мы в нем не собираемся жить. Это вот как подвалы в домах. Если человек строит подвал, а потом забывает, что это всего лишь подвал для фундамента дома, а начинает его оформлять под жизнь, то и жизни не будет, потому что в подвале все равно будет сыро, все равно там будут крысы, все равно там будет неприятно. Но и уйти из него не захочет. Ну как же, у меня что-то такие комфортные условия уже созданы. Только кажется, бжить и жить, невзирая на все эти сырости крыс. Вот это надо четко понимать, что когда мы строим фундамент нашего существования, мы не должны пытаться его слишком делать комфортным, слишком облизывать. Потому что тогда нам будет сложно от него уйти, когда работа будет завершена. Вот что значит в данном смысле то, что мы можем извлечь из этого номера. Продолжим дальше. Само творение не может быть схвачено мыслью, если мышление не избавится от пространственно-временных представлений. Если же избавится, постижение возможно. Избавься, если можешь, или насколько можешь, и удерживай ум в идее абстрагированной и от пространственности, и от временности. И ты постигнешь, что не существует никакой разницы между пространственным максимумом и минимумом. И отсюда ты не сможешь иметь никакой иной идеи о сотворении Вселенной, как лишь аналогичной сотворению там каждой частности. И ты тогда также будешь иметь и постижение того, что все разнообразие сотворенного происходит от бесконечности в богочеловеческом, и поэтому бесчисленности в Солнце, которое есть первоисходящее от него. И эти неисчислимости существуют, как в отображении в сотворенной Вселенной. О сотворении Вселенной и всего в ней нельзя сказать, что оно было произведено от пространства до пространства и от времени до времени. И таким образом нельзя сказать, что оно было произведено постепенно и последовательно, ибо оно было произведено от вечного и от бесконечного. Не от вечного во времени, которого быть не может, но от вечного без времени. Ибо такое вечное есть одно с божественным. И не от бесконечного в пространстве, которое также быть не может, но от бесконечного без пространства, которое одно с божественным. То есть, смотрите, вот тут вот эта фраза, что нет разницы между максимумом и минимумом. То есть, не творятся минимальные формы, то есть в максимальных формах. То есть Вселенная не сотворяется от большого взрыва через эволюции звезд и так далее. Это все лишь видимость. А каждая частность Вселенной творится отдельно, как и вся Вселенная. То есть, пример, вот всякое животное. Это отдельное творение, то есть оно создается наитием в предметность восприятия какого-либо чувства. Всякий камень – это отдельное творение, оно производится одновременно, можно сказать, наитием восприятия какого-либо внутреннего, относящегося ко внешностям убежденности сознания человеческого. Все, что нас окружает, минералы, растения, предметы, они не создавались постепенно, по времени, а оно все создавалось единым наитием. Но мы воспринимаем это как последовательность восприятия, ну, если воспринимаем как в нашей жизни по собственному опыту, вот мы воспринимаем, как мы родились ребенком, росли, развивались, становились взрослым, потом стареем, потом умираем, то есть сбрасываем тело и начинаем жить в мире духовном, и там уже приходим к вечному благополучию. И все это у нас течет. Но все эти частности времен и пространств, и детство, и взрослости и так далее, оно все делается одновременным божественным наитием. Но потому что по нашему несовершенству мы воспринимаем его как наитие, так сказать, ну, как вот некий материальный мир, в котором происходят все эти события. Но это только ложность восприятия. Мы уже есть в Боге, не просто перед Богом, как Он откуда-то из какого-то своего прекрасного далекого глядит на нас. Мы есть уже в Боге, как единая последовательная цепь восприятия того, что мы называем своим детством, и до того, что мы называем всей своей вечностью, со всеми ее частностями. Но Господь допускает вот такую видимость восприятия для того, чтобы мы могли существовать как некая отдельная личность, которая родилась, развивалась, росла, там, сделала свободный выбор в пользу небес или вечности, в результате пришла в небеса и пребывает там постоянно, все время в блаженстве, причем все время именно воспринимается как вечность, то есть бесконечная длительность, или же наоборот, какой-то демон, который бесконечно мучается в преисподней. Все это было так создано, чтобы оно выглядело как отдельностями восприятия. Но мы этого никогда не поймем, если будем по этим отдельностям восприятия пытаться осмысливать Вселенную. Нам тогда это будет представляться Вселенная набором каких-то внутренних противоречий, безумий. И мы сами будем в результате думать, что мы... Вот наше человечество произошло от каких-то обезьян, и теперь вот я человек мучаюсь, и что я... прожил короткий промежуток времени и исчез. А отсюда возникают мысли, что надо использовать момент как можно полезнее, что самое главное – это мое собственное удовольствие, все остальное не имеет никакого значения. Но даже в религиозном восприятии оно часто порождает многие безумия, которые завершаются в том, что человек думает, что рай – это место, куда пускают по божественному соизволению, и что рай – это место чувственных наслаждений. И что вот если он тут будет работать и строить этот рай, то он в него войдет. Это убивает что в человеке? Убивает невинность восприятия и убивает смирение. Вот, казалось бы, вот есть обычные гнусные плебеи духовные, которые живут только чувственным, которые ничего не ищут. А вот есть махатмы, как их называют, или там святые, или продвинутые, которые себя построили. Вот они смотрят на это быдло и думают, что вот я-то такой великий, могучий, просветленный, духовный. А наоборот, с этим духовным быдлом Господу будет легче работать и преобразовывать, чем вот с этим махатмой, потому что он уже для себя свое царство построил. А от добра, как говорится, добра не ищет. Но, по сути, он построил свою собственную преисподнюю. Только это открывается, когда в его степени восприятия внутренней, а не в степени восприятия внешней. И оказывается, что степень восприятия его внешняя, которую он воспринимает себя как махатма, это всего лишь или как просветленный, или как там совершенный, или святой, это всего лишь извращенное природное линейное восприятие того безумия, которое пришло в существование от его личной персональной преисподней. Вот это очень надо четко понимать. Мы воспринимаем мир как? Снизу вверх. От природного к духовному. И нам кажется, что наше природное строит наше духовное. А наше природное является лишь следствием божественного наития, определенное восприятие. И вот тут начинают работать вот эти заповеди Нагорной проповеди. Чему они в конечном счете учат Нагорная проповедь? Невинности восприятия и невинности действия. То есть, когда говорится, что не заботьтесь о будущем, не собирайте себе сокровищ, многие это воспринимают извращенно, что вот не собираете материальное, но зато собираете вот эти, как они думают, духовные, то есть строите внутренние. А там оба типа сокровищ называются напрасными, Потому что, если мы помним по латинскому слову, духовное сокровище, то есть духовное приобретение, называется духовными богатствами. Человек, который не собирает материальный богатств, часто собирает вот эти духовные богатства. А к нему приходит Господь и говорит: ты жил в заповедях, молодец, все хорошо. Ты собрал себе большие духовные богатства, да, но ты не совершенен. Почему? Ты должен их раздать бедным. То есть должен повернуться во внутреннюю нищету. Что такое внутренняя нищета? Это смирение. Это осознание того, что я, может быть, всю жизнь строил идола своего восприятия, а не правильное духовное восприятие. И я сам стал этим идолом. Я себя воспринимаю тем, кем я не есть. Я себя воспринимаю духовно богатым, а я духовно нищий. Вот как Господь говорит в этом апокалипсисе: ты духовно богат думаешь, на самом деле ты духовно нищий. Покайся, то есть войди в это смирение, пойми, что только божественным просветлением может быть дарована подлинная, истинная, духовная степень восприятия. А просветление придет только тогда, когда произойдет преобразование твоего природного на основании заповеди. Вот Господь же в этой притче не говорит богатому, что он плохо жил. Наоборот, ну хорошо жил, он жил по заповедям, все, молодец, собрал богатство попутно, прекрасно, только теперь их надо раздать. И вот тогда ты станешь совершенным. До этого ты пытался стать духовно богатым. И это замечательно. Если бы ты не пытался стать духовно богатым, ты не создал бы базис. Потому что прежде чем раздавать, нужно это что-то разданное иметь. Ты бы не прожил вот от юности твоей во всех заповедях Божественного Слова, если бы все это не собирал. Но цель была ложная. Действия были правильные, а цель была ложная. Но действия завершились, теперь надо просто поменять цель. И тогда все, что ты делал до этого, обретется в твое вечное благополучие. Вот поэтому латинское слово и разделяет между преобразованием и возрождением. Без преобразования у человека нет возрождения. Но само по себе преобразование не дает человеку возрождения. И вот в этом как бы и круг жизни. Пока строим фундамент, мы не думаем о доме. Но строим мы фундамент для будущего дома. И когда человек... В чем вообще смысл? Вот стремление расформировать в себе все эти ложности восприятия, казалось бы. Ну зачем это нам и нужно? Вот давайте оставаться просто... Простом, как эти христиане даже первые оставались, жить по Нагорной проповеди, ни о чем не думать, быть счастливыми и так далее. Но мы, те, для кого все это говорится, уже не можем вернуться в ту простую невинность. Точно так же, как, скажем, человечество не может вернуться в невинность древнейшей церкви. Да, древнейшая церковь была лучше всего, это была высшая невинность и так далее, но мы уже другие, мы уже не можем вернуться. Поэтому для вся вот сегодняшняя, да и все другие лекции, тот же Тал, все это останется ненужным и бессмысленным, может быть даже опасным для людей, живущих в невинности восприятия небесного учения веры, о которых я говорил в самом начале. Но те, кто это слушают, те, кто это читают, те, кто этим занимаются, у нас уже нет такой невинности. Мы уже вышли в дорогу. И нам нужно дойти до конца этой дороги. Правильно, не споткнувшись, не упав в яму. А конец этой дороги – это расформировать в себе те ложные представления, которые, в частности, основываются в очень сильной степени на нашей ложной парадигме – восприятие мира пространства, времени и личностности, который мы думаем есть некий реальный, природный мир, в котором мы живем и существуем. И поэтому латинское слово говорит нам следующее поучение. Я знаю, что эти истины превосходят идеи мышления, пребывающего во свете природном. Но они не превосходят идей мышления, пребывающего в свете духовном, ибо в этих последних нет нисколько пространства и времени. И даже не совсем превосходят они идеям мышления во свете природном, потому что, когда говорят, что невозможна бесконечность пространства, то каждый по рассудку подтверждает эту истину. А то же самое должно сказать и о вечном, так как под вечным, разумеется, бесконечность времени. Ибо, говоря о вечном, обыкновенно думает о нем по времени, а не по вечности. Кроме того, только когда удаляют время. То есть, тут нас как бы обнадеживают. Да, все эти идеи воспринимаются в духовном восприятии, но и в природном восприятии их можно восприять до некоторой степени, если расформировать себе ложное представление о пространстве, времени и личностности. О чем, собственно, я говорил на протяжении всех этих 10 лет, развивая постепенно во многих проповедях. То есть, как расформировать ложности восприятия пространственности, временности и личности. И особенно пространственности и временности. С этого все начинается. И поэтому, опять же, латинское слово призывает нас. Но я прошу вас, не вмешивайте в идеи ваши пространства и времени. Ибо поскольку при чтении следующего в идеях ваших будет время и пространство, постольку вы не поймете того, что будет там сказано, ибо божественное вне времени и вне пространства. Аминь. Ты пойми, то есть вот я сейчас, вот, когда все анализирую, я понимаю, что по сути все учения, вот эти все великие, и восточные, и западные, они боролись с сложностью восприятия пространственного и временного. То есть если мы посмотрим, вот взять те же восточные великие традиции, ну вот возьми тоже Абхид Кармакоша, например. Вот я Абхид Кармакоша. Вот я сейчас вспоминаю Кармакашу, то есть он занимается вот именно этим, расформированием ложности восприятия природного как реального. На этом построена вся парадигма буддизма. То есть расформирование, что... Да, индуизма тоже, борьба с майей. То есть майя это ложное, майя это несуществующее.
Да.
Вот. То есть все начинается с борьбы, вот когда идет расформирование ложного восприятия, тогда начинает постепенно просачиваться свет истинного, который находит отражение. Так вот, именно поэтому латинское слово, вот это откровение, оно дает наиболее действенный инструмент в борьбе расформирования вот этих ложностей. Да, да.
В чем заключается ложность восприятия личностного?
О. А вот помните, у меня были еще вот в этой догматике первые проповеди. Вот мы воспринимаем нашу личность как нечто, содержащее в себе источник всех своих побуждений, чувств, стремлений. А оказывается, каждое наше чувство – это отдельный дух, который в нас проявляется тем, что он, кажется, наше чувство. Более того, все элементы нашего мира ощущения, вот еще складывается наша личность. Ну, кроме внутренних чувств, это еще и наша внешняя среда, да? Вот мы думаем, что она наша. А оказывается, это все не наше, это все воздействие. То есть мы как мозаика, которая складывается из отдельных элементов. И вот как подходишь, вот мозаика, там какая-то картина, да? Вот там, допустим, вот есть такая мозаика, как там, ну вот, там, ну даже его в школе изучают, там есть древняя мозаика, как Александр Македонский там разбивает Дария. Вот. А подойдешь ближе, возьмешь лупу и смотришь. Тут кусочек синего, тут кусочек желтого, а тут полосочка клея.
Да.
И посмотрел, а нету ничего. Есть только набор, вот как эта фраза, что
там
такое...
Где в этой картине реальность?
Да, да. Где реальность? А она есть, мы на нее смотрим, реальность есть. Да, это иллюзия восприятия. Но это иллюзия, которая создает вот прекрасное произведение искусства, которое в нашем сознании существует как цельность.
Нет. Реальный тот, кто эту иллюзию, кто эту картинку складывает. А он вообще вне, за ширмой стоит.
Не, но
стоп.
Вот, но существует картинка, вот это все воплощение вот этой реальности, которая существует в сознании.
Нет, это совершенно неправильно.
Постой, дай мне сказать.
Да, да.
Вот приходит художник, у него в сознании существует картина. Как он может эту картину транслировать в сознании зрителя? Рассказывать, а вот я хочу нарисовать, там такой вот будет Александр Македонский. Он просто берет и начинает работать. Ложит квадратик. У него в голове существует план, как это сложить. Да. И вот он сложил план, и зритель приходит, посмотрел, ему ничего не надо рассказывать. Он уже видит, может быть, не совершенно, но видит ту картину, которая была в сознании этого создателя. Вот так и человек создается. То есть у Господа от вечности каждый человек присутствует в качестве абсолютно совершенной идеи. И он начинает складывать эту картинку, которая называется «Наша материальная жизнь». И отделяет восприятие, потому что так-то восприятие у него уже есть, но он как бы отделяет восприятие, и это восприятие глядит на вот эту мозаику, и в нем возникает ограниченный, несовершенный образ, то есть совершенный картинка.
Восприятие не глядит. Восприятие – это процесс, это не сущность. Это процесс, течение воды.
Опять же, ты думаешь о восприятии по пространству и времени.
Нет.
А для того, чтобы понять, нужно отрешиться от пространства и времени. Нужно видеть восприятие как единая целостность в детальности.
Мы говорим, давай так говорить со слова «я». Кто есть то, и что есть что. Восприятие – это процесс.
Но нет процессов.
Есть процесс.
Нет, процесс – это иллюзия. Процесс связан со временем, а время – это иллюзия.
Мгновенный процесс, которого нет никакого времени.
А мгновение тоже подразумевает.
Ты говоришь о художнике, ты говоришь, художник – это Брахма, это Бог Отец.
Стоп, это все образы. Я их употреблял, вот, опять же, о том, что я говорил, что это только средства для подхода. Вот смотри, вот я их использую этого как средства, чтобы выразить своим людей. А ты начинаешь зацикливаться на средстве, то есть на примере, и развивать его как самоцель.
Нет.
А
кто тот, кто реален? Вот о реальности реально.
Нет, я тебе просто объясняю, почему вот у нас такое происходит.
Разные модели представления друг другу урока. У тебя одна модель. А потом тут же во вторую,
потом ты в третью. Стоп, я хочу спросить.
Хорошо.
Так, я ответил на вопрос, нет?
А?
Ну вот, Сергей задал вопрос.
В принципе, да. Я помню, что мы эту тему немножко освещали уже. Mm-hmm. В связи с той темой, вот, которую мы сейчас рассматривали, именно тот вопрос.
Я этому столько посвятил на самом деле классов и проповеди. То есть одно время для меня это вообще была идея фикс на самом деле. То есть ложность личностного, скажем, композитность человеческого личностного. И поэтому я на эту тему очень много говорил. Но, конечно, я подозревал, что для многих это как бы поскользнуло.
Тут понимаешь только ты и я, и он еще немножко. И вы обои, мне кажется, не правы. Но тебе кажется, что мы не правы. А он кажется, что мы как-то.
Вот он задал вопрос, я ему отвечаю. И это очень важно, потому что.
А мы еще раз повторим вопрос. Сережа, повтори.
В чем заключается ложность восприятия личностного?
Личностного чего? Кого?
Вот именно личностного.
Не, ну мы знаем, о чем.
Личность, причина, маска. Вот я так понимаю. Я разбираюсь отсюда кирпичики. Есть сущность, а есть личность. Личность – это маска.
Да, ну,
у вора одна личность, у прокурора другая. У рыбака третья, у летчика четвертая.
Стоп.
И они маски приходят и смотрят, ну что, ну голубь, баба, у них одно, у каждого по-другому, у каждого своего. Они смотрят на формулу, Е равняется МС квадрат. Ну, летчик говорит, ну это где-то с физики, я помню. А рыба, похерево знает, что это такое. Вот те восприятия, вот те личности. А есть сущность, то, что называется дух человеческий. Или, вот так сказать, атман, который никогда не рождался, никогда не...
Стоп. Это все совсем и другой
проблем. Личность,
личность, вот ты воспринимаешь себя, Толик. Вот ты воспринимаешь, что ты сейчас споришь, потом ты пойдешь чай пить. Вот это поток сознания, в котором ты себя ощущаешь чем-то живым, целостным, Богом внутренним.
Нет, это не поток сознания.
Я говорю о твоих ощущениях.
Вот. Кого? Ощущениях? Кого моих? Кто меня ощущает?
Да не важно.
А кого ты?
Я сейчас тебя пукну, ты сразу понимаешь, кто ощущает и чем он чувствует.
Кто ощущает? Меня-то нету.
Нет, это все рассуждение. А знаешь, о колбасе рассуждают все, но любят конкретную колбасу из конкретного магазина. Вот точно так же и личностность. Можно 100 раз рассуждать личностности, но каждый четко знает внутри. Последний рыбак, последний бомж четко понимает, что такое его личностность. И что такое его личностное пространство. И что такое его личностное убеждение. Что такое личностное стремление? То есть все с этим связано.
Так это и есть майя. Вот это и есть майя. Ты говоришь, майя.
А вот я говорю о ложности этой майи.
Это ложность, восприятие. Совершенно верно. А реальность восприятия где?
Так мы пока говорим о ложности.
Это же мы тут же речь идем.
Мы пока отвечаем на вопрос
о ложности. Первые зеркала. Тут 3 первых зеркала. И говорят, сколько будет...
А реальность восприятия может быть только ограниченным восприятием.
Что?
Но вопрос-то был ложность, а личности ложность. А ложность восприятия личностного.
Нет.
Стоп. Вы, Толик, вы, вопрос вы, был вы, о ложности восприятия да. личностного, а не о реальности.
Да. Ну нет, да, я согласен, да. Все личности ложны, восприятие этих личностей с ложью. И описание это то есть ложь описывает.
Но пока мы не поймем, в чем ложность этого восприятия, мы не поймем, в чем его истинность.
Вот чем ни в чем, а кто ложный? Значит, кто, что и каким образом?
Стоп, а когда мы, как только мы начинаем ставить положительные, мы сразу впадаем в заблуждение. Нам надо понять, что там ложно. А когда тучи рассеются, то сразу же появляется солнце. Тучи, а вот тучи. Если мы пока тучи еще не рассеялись, и мы даже не занимались, начинаем пытаться строить Роман солнце, мы в результате этого лампа можем.
В этом гугле Роман Муджи, там у него есть
Ладно, иди пить чай. Вчера видели. Так он потому и плохой.